История английского дома. Пробуем новые блюда. Единое пространство средневекового жилища со временем разделилось на комнаты различного назначения. В том же русле протекала эволюция вкусовых пристрастий. По мере того, как ширилась их палитра, развивалось искусство кулинарии. Каждый новый ингредиент накладывал свой отпечаток на облик кухни, потому что требовал новой утвари. Например, чайник и вок проникли в Европу благодаря торговле с Востоком, а сахарницы и шейкеры для смешивания коктейлей пришли к нам из-за океана. При Тюдорах на стол подавали сразу все блюда, и сладкие, и острые. Иногда повар удачно сочетал в одном блюде оба этих вкуса, на первый взгляд несовместимых. Например, аппетитный мясной пудинг готовили из слегка отваренной печени, сливок, яиц, хлебных крошек, говяжьего нутряного жира, фиников, смородины, пряностей, соли и сахара. Пожалуй, самой важной приправой была соль. Каждый брал ее своим ножом из общей посуды, поэтому на средневековом обеденном столе всегда присутствовал затейливо украшенный сосуд – солонка. Когда накрывали на стол, солонку, как самый ценный предмет, обычно ставили первой. Соль занимала центр длинного стола, вокруг которого сотрапезники рассаживались в соответствии со своим статусом, и тот, кто оказался выше соли, то есть ближе к хозяину, мог поздравить себя с подтверждением своего высокого общественного положения. Соль также служила основным консервантом. Чтобы мясо не испортилось, крепко его посолите, читая в наставлениях кухонной прислуги, изданных в 1677 году. Для предотвращения порчи соль добавляли в сливочное масло и сыр. На 5 кг сливочного масла клали примерно 0,5 кг соли. Важное место в рационе занимала соленая рыба. Ее ели и бедные, и богатые, особенно в пятницу, которая считалась постным днем. Насколько нам известно, в средние века солили в основном треску, а также морскую щуку, хека и мерланга. Ловили и угря. На реке Эйвон, где стояли две мельницы, принадлежавшие аббатству Ившем, ежегодно добывали по 2000 угрей. В прудах выращивали леща, щуку, плотву, окуня и форель. Система продовольственного снабжения в средневековой Англии работала весьма эффективно. Рыбу закупали, например, в Исландии. В торговом кодексе 15 века города Ковентри, который довольно далеко отстоит от морского побережья, перечисляются правила поставки свежей рыбы. Вместо рыбы в постные дни в Великий пост можно было есть мясо тупиков или белощелой казарки. Эти морские птицы приравнивались к рыбе. Второе по значению место после соли в средневековой кухне занимали пряности – дорогостоящий и редкий продукт, ради обладания которым в прошлом порой велись войны. При Тюдорах Англия поддерживала прочные связи с дальними странами. Например, у Генриха VIII была чаша из скорлупы кокоса, а его повара умели обращаться с имбирем, мускатным орехом, гвоздикой, кумином, кардамоном, шафраном, корицей, перцем и другими ныне забытыми экзотичными пряностями – галанговым корнем, кубебой и райскими зернами. Во многие блюда средневековой кухни входил миндаль, который завозили в больших количествах. Специи были такой редкостью и ценились так высоко, что их держали под замком. В 1597 году граф Нортумберленд приобрел для своего поместья в графстве Суссекс сундучок для хранения пряностей на кухне. Согласно некоторым источникам, специи нередко использовались, чтобы заглушить душок тухлого мяса, но убедительные доказательства этого отсутствуют. По-видимому, людям того времени просто нравился вкус специй. Одним из особенно популярных блюд тюдоровской кухни была сладкая пшеничная каша. Пшеницу варили в молоке, с добавлением специй подавали в качестве гарнира к дичи. Важным этапом в истории английской кухни стало разграничение сладких и несладких блюд, произошедшее в XVI веке. В Елизаветинскую эпоху сладости начали подавать после мяса, причем в другой комнате, что знаменовало собой первый шаг к разрушению обычая совместной трапезы домочадцев. Часто после обеда или ужина в главном зале устраивали концерт или спектакль. Для этого нужно было убрать со столов грязную посуду. Во Франции говорили «опустошить», по-французски пустыне «désert». Отсюда знакомое нам всем слово «десерт» – сладкое блюдо, которое подают в конце обеда. Итак, десерт ели в малой гостиной или в особом банкетном зале, уютном помещении, иногда сооружаемом на крыше. Банкетный зал могли возвести и за пределами большого дома в виде причудливой постройки в саду. Короткая прогулка до него из главного зала способствовала пищеварению. На банкете подавали разнообразные сласти, сахарные фигурки или консервированные цветы и фрукты. Конечно, сладости были известны задолго до того, как Британия начала импортировать сахар. Посластителем служил мед. На его основе готовили и напитки, медовуху и похожий на нее метеглин на травах. В распоряжении средневековых сладкоежек были коринфский изюм, инжир и финики, а самые богатые могли позволить себе и тростниковый сахар. За 1288 год королевская кухня использовала почти 3 тонны сахара. В 1421 году в Лондоне продавался сугре канди – леденцы из Италии. Сахар стал более доступным продуктом в XVI веке, когда наладились регулярные поставки с испанских плантаций в Вест-Индии. Елизавета I очень любила сладкое, и некий немецкий путешественник, увидев, что у нее черные зубы, нисколько тому не удивился. Похоже, многие англичане страдают от этого изъяна, потому что злоупотребляют сахаром. Подобно большинству новых и дорогих продуктов, сахар поначалу имел репутацию афродизиака. Человек, впервые в жизни наевшийся сладостей, ощущал эйфорию, похожую на опьянение, и вел себя не вполне адекватно. Сахар оставался продуктом для избранных и в XVII веке. Маршрут кораблей, кроме сахара, перевозивших еще и рабов, имел очертания треугольника. Из Британии в Африку доставляли оружие, из Африки на сахарные плантации вест-индских колоний, захваченных в плен африканцев. Из Вест-Индии в Британию груз сахара. В годы, когда наиболее сознательные британцы боролись за то, чтобы парламент объявил работорговлю вне закона, появились сахарницы с надписью, сообщавшие, что их владельцы едят сахар, привезенный только из свободных от рабства областей Вест-Индии. В XVI веке британцы открыли для себя новые виды овощей и фруктов. Из Португалии пришел абрикос, из Франции – дыни, из Мексики – томат. Поначалу помидоры, от итальянского «золотые яблоки», выращивали как декоративные растения. Лишь около 1800 года первые хребрецы отважились их попробовать и не были разочарованы. Картофель в Европе тоже приживался с трудом. Земледельцам пришлось приложить немало усилий, чтобы этот дешевый и питательный продукт занял свое достойное место на столе англичанина. В письменных источниках елизаветинской поры упоминается картофель, но, скорее всего, речь идет о его сладкой разновидности – батате. В 1564 году работорговец Джон Хокинс привез с побережья Гвинеи и Индии Новой Испании в Англию перуанский сахарный корень. По всей видимости, это был батат. Нет никаких сомнений в том, что знаменитый путешественник Ричард Хаклит описывает в своей книге «Великие плавания, путешествия и открытие английской нации» именно сладкий картофель. «Нежнейший корнеплод, — восторгается он, — похож на яблоко, но вкуснее, ароматнее и слаще любого яблока. Обычный картофель, который в итоге и получил широкое распространение, в Европу завезли испанцы, но британцы однозначно предпочитали ему сладкий батат». Пироги с бататом в английской кухне появились раньше, чем в американской. Сохранился составленный в 1596 году рецепт пирога, который вселял в мужчин отвагу. Батат размять, смешать с айвой, финиками, яйцами, вином, сахаром, специями и добавить мозги 3-4 воробьев, причем петушков. Появление в Англии с 16 века табака и картофеля оказало заметное влияние на британское общество. Новинкой 17 века стал горячий напиток с кофеином. Во времена Тюдоров готовили такие напитки, как пассет и кёдл, но ими в основном поили заболевших. С кофе Европа в лице крестоносцев познакомилась в средние века, во время походов на Ближний Восток. Напиток крестоносцам не понравился, и в Британию они кофе не повезли. Письменные источники утверждают, что впервые англичане попробовали кофе в 1630 году в Оксфордском кабинете греческого ученого. Кстати, именно в Оксфорде в 1652 году была открыта первая публичная кофейня. Сегодня нам трудно в это поверить, но в прежние времена и чай считался диковинкой, причем небезопасной. Стоил он невероятно дорого и хранился под замком. Сэмюэл Пипс свою первую чашку чаю, прежде неведомого китайского напитка, выпил в 1660 году. Правильно готовить чай мало кто умел. Сэр Кэллом Дигби подробно объяснял своим читателям, как заваривать чай. Не дольше, чем вам нужно времени, чтобы не торопясь прочесть покаянный псалом. Чай тогда пили в натуральном виде, ничего в него не добавляя. Молоко до появления холодильников быстро скисало, его старались не хранить, пуская на масло и сыр, или в крайнем случае приберегая для больных. Воцарение на английской кухне чая повлекло за собой появление нового вида посуды. Так родился чайный сервиз. Чайные листья держали в специальной баночке с плотной крышкой типа бонбоньерки. В 18 веке герцогиня Лодердейл складывала в свои запасы чая и леденцов, храня их у себя в личном кабинете. Для чая нужны, во-первых, чашки. Первоначально в этом качестве использовали сосуды без ручки из тонкого китайского фарфора, которые называли просто мисками. Их вместе с чайными листьями привозили с Востока. На чайных клиперах ящики с фарфором служили балластом. В 17 веке мало кому удавалось приобрести две одинаковые чайные миски. Представление о чайном сервизе сформировалось только в 18 веке, когда в Британии было налажено собственное производство керамики. Во-вторых, потребовались чайники для кипячения небольшого количества воды и для заваривания чая. Чайники из чашки вылавливали дырявые ложки с дырочками. Со временем ее сменила чайная ситечка. Для чаепития дамы ставили у себя в гостиной особый столик. С появлением чая общество нашло себе новое развлечение. Чаепитие служило удобным поводом пригласить знакомых в гостиную и щегольнуть своей состоятельностью и хорошими манерами. Слуги лишь накрывали стол для чаепития, а по чашкам чай разливала хозяйка дома. Как бы то ни было, за чаем сохранялась несколько сомнительная репутация слишком дорогого и экзотического, то есть чужеземного напитка. С конца 17 века за завтраком стали пить густой ароматный шоколад, который готовили с добавлением яиц и специй. Сэмюэль Пипс обнаружил, что шоколад – великолепное лекарство от похмелья, и с удовольствием прибегал к нему, если после обильных вчерашних возлияний раскалывалась голова. Привычка собираться за чашкой кофе, чая или горячего шоколада, одновременно потягивая трубочку, в 17 веке заложила основу будущего обычая дружеских посиделок.